«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В последние дни пришло несколько тревожных новостей о российских политзаключенных. И сегодня пришла одна, мы так ее считаем, позитивной, также новость о российских узниках совести. Кто же они и сколько их? Этот вопрос мы обсудим с нашими гостями в студии, Сергеем Давидисом и Сергеем Шаровым Дуланэ, активистами комитета 6 мая, и Андреем Барабановым, узником Болотной, который недавно вышел на свободу. Добрый вечер гостям. Сергей Давидис, вопрос. Как вы считаете, почему государство по мере, что ли, расправы над политзаключенными не становится милосерднее к ним?
Что вы имеете в виду?
Ну, уже, казалось бы, оно показало нам свою силу, вот всех посадило, пора бы уже, может быть, кого-то и помиловать.
Ну, в каких-то случаях-то все-таки, как мы знаем, хотя бы отпускают по УДО, да, угу. Вот как раз в случае с Болотным делом государство имело цель запугать, абсолютно невиновных людей посадило, и в отношении части из них, как раз потому, что вреда ему государству от этого стало больше, чем польза, часть отпустила по УДО хотя бы. А тех, кто, кажется, им по-прежнему опасно, под Сергей Крюков, Алексей Гаскаров, Кривов, прошу прощения, Алексей Гаскаров, их оно не отпускает. То есть эти репрессии достаточно функциональны. То есть они либо призваны, призваны помешать деятельности человека, как, например, в случае с Сергеем Удальцовым, uh-huh. да и Алексеем Гаскаровым тем же, либо имеют чисто пропагандистскую задачу, как это, например, с украинскими политзаключенными обстоит, там, Сенцовым, с Афанасьевым, да. Сенцовым, Кольченко. И рассчитывать на именно милосердие тут не приходится, разве что на обмен. Потому что пропагандистская задача остается актуальной. Плюс месть системы за несогласие, если оно имеет место.
Да, вот хорошая новость в кавычках сегодня принес нам Сергей Шаров-Долане. Расскажите, пожалуйста, о событии, которое сегодня сплотило вот, гостей и, что ли, виновников торжества.
Ну, сегодня такое радость со слезами на глазах, конечно, потому что это свадьба Ильдара Дадина, который вот уже получил приговор свой, правда, еще приговор не вступил в силу, еще апелляция впереди, 3 года реального срока в колонии за абсолютно просто несуществующее в природе преступление. Это за 4 нарушения, 4 правонарушения, мнимых правонарушения на одиночных пикетах. Вот это новая 212.1 статья, совершенно абсолютно бредовая статья, категорически выпадающая из всего правового поля, нарушающая все мыслимые нормы права в самом широком смысле слова. Несмешиваемость уголовного и административного права, там все, презумпция невиновности, право на защиту, ну, там все просто хорошо в этой статье. Вот. И вот он, за него вышла такая совершенно замечательная журналистка Анастасия Зотова. Вот, вышла по любви, красавица Настя, которая за него отчаянно борется за Ильдара, и, надо сказать, все эффективно. И вот сегодня свадьба в СИЗО. Ну, вы знаете, ну конечно, это радость, потому что ну, это любовь, которая сильнее, чем все остальное.
Другой... Давайте тогда да, посмотрим как раз репортаж наших коллег и корреспондента Ильи Кизирова из этой вот с этого торжества.
Я в панике.
Почему?
Кстати, еще пока есть возможность отказаться. Ну, я так, в качестве должен, чтобы хоть кто-то это сказать.
Нет, уже поздно. Как мне сказали, ну, по крайней мере, не надо волноваться, что жених сбежит, потому что он никуда не сбежит. Его задержали 15 января 2015 года, но поскольку в декабре 2014 угрожали ему, что типа мы тебя посадим в тюрьму, то, в принципе, мы догадывались, что это закончится уголовным делом и что, скорее всего, он отправится в СИЗО. Но мы тогда думали, что это будет как мера пресечения предварительная. И мы договорились, что если это будет СИЗО, то мы поженимся для того, чтобы видеться. Но его посадили под домашний арест, и мы виделись нормально, без проблем и так. А вот сейчас, поскольку он в СИЗО и видеться без проблем не получается, ну, придется так вот.
Где
7 декабря, когда его винтила полиция в наручниках, а рядом в зале суда валялись люди, которых выволакивали за ноги из зала суда. Я через этих людей, через эту человеческую многоножку прорвалась к нему, говорю, ну, я что делать, я подаю заявление в ЗАГС. Он такой, да. Вот примерно так это было.
Мне очень страшно.
А то родители-то придут?
Звонит.
А почему?
А чьи?
Твои.
Ну, мы с ними не общаемся.
Да.
Они считают, что если я вхожу замуж за врага народа, то ну, типа все.
Правда, что ли?
Да.
Чего себе?
Ну, ладно, все нормально. Вот, я думаю, что мы когда-нибудь помиримся. Тут выдал бумагу на свидание. Я говорю, какое свидание, мне нужно на бракосочетание. Они там внизу написали, на свидание для бракосочетания. Но на самом деле это не та бумага, а суд отказывался выдать другую бумагу. В общем, я надеюсь, что по той бумаге, которую выдал суд, меня пустят. И если не пустят, это будет очень плохо, потому что суд говорит, что они другую не выдают вообще.
Борька! Какие бурки? Сегодня бурка нельзя.
Попробуй, я тебе хочу.
Увидел меня, сразу встал, мы обнимались, пока нам зачитывали все вот это вот, добровольно ли вы вступаете в брак, есть ли какие-то препятствия. Вот. И потом сказали, что можно подписаться, можно поцеловаться, мы поцеловались. И потом еще несколько минут постояли, пообнимались, потом его увели. Но, в общем, он целый, здоровый, невредимый, передает всем привет.
Говорит... Он знает, что мы здесь?
Да.
Он догадывается, сколько нас здесь
сегодня? Я сказала, что много.
Много. Так, ты теперь Зотова или Дадина? Вот этот вопрос. А ты Зотова или тире Дадина?
Нет, я просто Зотова.
Ты просто Зотова, да? Значит так.
Все знают.
Девушки, которые ждут этого букета. Подожди,
подождите, у нас еще один претендент.
3, 4. Опа!
Ура! Поймала!
Так, стойте!
Тебя мы тоже поздравим. Пусть, если отправят, то куда-нибудь в Калугу, чтобы ездить хоть можно было. Настя Савалайнен, жена Ивана Асташина. Иван Асташин сидит в Норильске, и она к нему ездит. Это вообще ужас какой-то. Там очень далеко, очень много денег требует. И, в общем-то, если Ильдара отправят куда-нибудь в Норильск или в Челябинск, мы редко, конечно, сможем видеться. Вот если в Калугу или в Тулу, тогда нормально.
Андрей, вопрос. А вы где отбывали?
Я отбывал наказание, ну, точнее, не наказание, а сначала находился в СИЗО, потому что наказания еще не было. 2 года, 2 месяца пробыл в Бутырке, месяц в Матроске. И остальное время, это 1 год и 5 месяцев в Рязанской области и К6. Общий режим.
Ну, по Настиным, наверное, ориентирам это не так далеко, не Норильск.
Нет, и К6 это вполне реально. Это вот за день можно вполне съездить в Рязань и обратно. Вот я ездил к Андрею так довольно регулярно. Благо, как защитник мог туда, меня пропускали в СИЗО, в ВК. Uh-huh. Ну, и в СИЗО, и в ВК. Ну, не туда, не в глубину, а в комнату для свидания с адвокатом. Вот. Мы с ним виделись. Это реально за день туда-обратно смотаться. Это, конечно... большое облегчение. Для родных ровно то же самое, естественно.
Сергей Давидович, вот по вашим данным, что сейчас происходит с Сергеем Удальцовым? Мы сейчас выведем на связь его адвокатов, пока у вас какая-то информация?
Я слушаю только по новостям, никакого прямого канала нет, вот что он попал в штрафной изолятор 20-го, по-моему, февраля, якобы за то, что на 6 минут отлучился в туалет с рабочего места, по словам супруги его Насти. Большего не знаю.
Дайте дадим слово Дмитрию Аграновскому. Дмитрий, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, что инкриминирует Сергея Удальцова? Почему ужесточили ему меру содержания? Вам слово.
Ну, я, к сожалению, не знаю подробностей, потому что я вообще в большей степени адвокат Леонида Развожаева, который находится в еще более трагическом положении, а делом Сергея Удальцова я занимаюсь в Европейском суде. И поэтому, наверное, о конкретных подробностях расскажет адвокат Виолетта Волкова. Здесь проблема, я бы сказал, в том, что, несмотря на огромное расстояние между Москвой и Тульской областью и Красноярском, это где содержится Удальцов и Развожаев, их почему-то наказывают примерно в одно и то же время. Вот что в первый раз, что сейчас во второй раз. Из этого я просто смею предположить, что в этом есть какая-то система.
Давайте, да, спасибо, Дмитрий. Не уходите со связи, дайте Виолетте, дадим слово. Виолетта.
Здравствуйте.
Да, что произошло с Сергеем, за что его наказали?
Ну, все правильно было сказано, наказали именно за то, что отлучился с рабочего места, он, скажем так, своим естественным наказанностям, а 6 минут. Мы посчитали, что это действительно серьезное наказание, и продолжает последовать, и, в общем-то, 10 суток СИЗО он за это получил. А почему такое серьезное наказание, мы до сих пор понять не можем. Соответственно, наказали его под выходные. Случилось это все в пятницу. Вот в это воскресенье он уже выходит. Соответственно, с ним будет связь. После этого мы получим от него распоряжение о том, каким образом следует в данном случае поступать. Ну вот предыдущее помещение в СИЗО мы до сих пор еще никак не можем оспорить, потому что Сергей решил, как юрист, сделать это сам, но очень интересно ведет себя суд местный. Он под разными надуманными предлогами все время по разным основаниям возвращает его жалобу. И он уже просто поставил себе целью, что он сам самостоятельно все это все-таки подаст и оспорит. Но вот сейчас сложилась такая ситуация, когда у него уже два, скажем так, СИЗО за достаточно короткий период и два небольших наказания. Соответственно, конечно, это очень серьезно, потому что за этим может последовать срок условия содержания. И, конечно, на строгих условиях содержания шанс получить УДО гораздо меньше, ну или практически нереально, чем без соответствующего наказания, скажем так, ограничений.
Спасибо, Виолетта, оставайтесь на связи. Давайте дадим слово единомышленнику Сергея, координатору Левого фронта Алексею Сахнину. Он у нас на прямой связи из Швеции. Алексей?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот как вы ощущаете, что... Вот Анастасия жалуется, что меньше внимания вот Леониду и Сергею, чем другим узникам Болотной. Вот вы там вот, объективно, глядя на ситуацию, согласны с этим?
Ну, в значительной мере согласен. Я бы даже не сравнивал с другими узниками Болотной. Другим узникам Болотной тоже, к сожалению, внимания не так много. Но в случае с Сергеем и Леонидом сказываются еще разногласия, которые сейчас разделяют оппозицию, связанную с украинской трагедией, там, с ситуацией вокруг Крыма и так далее, с текущими политическими реалиями. И ну, вот это как бы забвение или своего рода бойкот, заговор молчания, он, ну, он действительно ощущается. Я его тоже замечаю. И понимаю Настины жалобы не только как бы в их рациональной части, но и в их эмоциональной части. Угу. Ей, конечно, сейчас очень тяжело. И она с двумя детьми одна вот такой ситуации, когда ну просто в материальном смысле тяжело, не говоря о том, что крайне подавленное состояние.
Сергей, вот я, например, этот упрек не принимаю, мы постоянно возвращаемся к судьбам Сергея и Леонида. Вы как-то замечаете, что меньше внимания вот гражданского общества уделяет судьбе Удальцова и Развожаева?
Ну, понимаете, чем дело? Тут ситуация довольно сложная. С одной стороны, может быть, это и так, но на самом деле вообще просто внимание к болотному делу, к сожалению... Ну, отчасти к счастью, потому что это просто оно связано уменьшение с тем, что с уменьшением у нас числа все-таки узников, слава богу. У нас сейчас 7 человек, 5 человек находятся в колониях, и еще Иван Непомнящий вот ждет апелляции в Бутырке и
Ильдар.
Нет, не Дмитрий Бучков, который вот под следствием находится тоже в СИЗО. Вот все 7 человек, значит, находится в заключении, а не то, что было в начале, когда там просто сыпались заключения одно за другим. Вот, конечно, несколько сбавляется, потом время уходит, люди начинают забывать, конечно, несколько сбавляется, спадает интерес. Но то, что говорил Сахнин, да, Леонид, да, конечно, Сахнин говорил правду, что разногласия тоже здесь, конечно, играют роль. Не в том плане, что их не упоминают, а в плане, ну, той вот степени солидарности, конечно. То есть, когда остается солидарность как с политзаключенными, но потеряна солидарность как с единомышленниками для многих.
Вы, Сергей, понимаете такой упрек, что вот как-то избирательно относимся к узникам Болотной?
Я не говорил бы про избирательность отношения к узникам Болотных. Тут проблема всех политзаключенных. То есть общество, наверное, недостаточно внимания им уделяет, раз они есть и не получают, там, я не знаю, ежедневное внимание каждый из них. Потому что говорить, что вот какие-то лучше, какие-то хуже, совершенно бессмысленно. Тут уж просто действует, ну, законом массовой информации, массового сознания. То есть суд был давно, ничего в ситуации не меняется, когда нет информационных поводов, а там защита, семья, никаких новостей не передают. Ну, просто, естественно, общество думает о тех, с кем связаны сейчас какие-то новости. Вот там, вышел ли человек на свободу, женился ли, или суд у него идет. Это привлекает внимание, люди об этом думают. Это, к сожалению, естественные законы. Но все мы в какой-то степени виноваты. Хотя, вот, какой-то специальной дискриминации Сергея я, естественно, не вижу. Действительно, как правильно говорится, степень внутренней солидарности у какой-то части активистов, которые не согласны там, с позициями Сергея, она меньше. Но это не значит, что кто-то, я не знаю, там говорит, а теперь больше не буду его поддерживать, пускай сидит. Я таких позиций никогда не слышал. То есть, в любом случае, конечно же, он политзаключенный, требующий нашей поддержки.
Есть еще один очень важный момент. Вот правильно, как сказал Сергей, когда люди сидят, и у защитников меньше информации. Ну, вот я защитник. Вот у меня сидел, Андрей сидел, мой подзащитный, так что вот он прямо сидел в колонии в Рязани. Тут же действует защитник, действует по принципу врача, не навреди. Если все нормально в колонии, если нет в колонии, ну, жесткого прессинга к заключенным, то любое чрезмерное привлечение внимания идет только во вред в этой ситуации. В общем-то, оно может спровоцировать как раз ужесточение режима и так далее. Здесь нужно быть предельно аккуратным. И защитники, ну, защитники, адвокаты стараются быть, именно, поступать именно так. До момента, конечно, если там начинается, ну, уже беспредел в колонии. Тут уже молчать нельзя, это понятно совершенно. Это надо, наоборот, сразу же опубликовывать. Но пока все идет, ну, как бы в штатном режиме, ну, не будили их во многом.
Дайте Дмитрию Аграновскому дадим слово. Вы сказали, где сидит Леонид Развожаев? Мне послышал, что это какая-то красноярская.
Да, Леонид Развожаев сидит в Красноярске, причем в колонии, где он совершенно не должен находиться. В соответствии со статьей 73 Уголовно-исполнительного кодекса он должен отбывать наказание либо по месту жительства, либо по месту осуждения. У него и другое Москва. Раньше он жил в Иркутске, у него хоть есть там родственники. Он попал сначала в Иркутск, потом его оттуда перевели в Красноярск, где у него нет ни родственников, ни адвокатов. И вот уж про кого действительно забыли, хотя, ну, справедливости ради, мы даем информационный повод, я никого не хочу упрекать, просто констатирую факт. И центральные СМИ, они периодически про нас пишут, но, к сожалению, не те, кто вот в свое время поддерживал вас на болотном процессе. Вот Леня как раз он сейчас оказался погребен по глубине сибирских руд, в самом прямом смысле слова.
Да, вот есть пресс...
Я считаю, что есть, потому что он сейчас находится в строгих условиях содержания, в так называемом СУСе. Это то же самое ШИЗО, только постоянное. Первый раз у него якобы нашли лезвие, знаете, от безопасной бритвы. Но оно ему не нужно, потому что носит бородку и суицидальными наклонностями не отличался. Его посадили в СУС. Как-то через прокуратуру это было оспорено. Сейчас его снова посадили. Ну, в общем, отношение там к нему, я не знаю, это умышленный прессинг или неумышленный. Кроме того, совершенно не учитывается его состояние здоровья. У него артериальная гипертензия в самой тяжелой степени. Он у нас здесь, в Матросской тишине, чуть не умер. Это не даст соврать руководство тюрьмы. В общем, ситуация у него в этом смысле тяжелая. И вот он, мы кое-как сейчас нашли там адвоката, потом нам помог местный уполномоченный по правам человека. Но, конечно, в Красноярске не набегаешься.
Как вы считаете, может быть, что-то предпринять вот, по отношению к Леониду? Какие-нибудь у нас есть связи в Красноярске?
Ну, в отношении Леонида явно проводится какого-то рода давление и явно воздействует на его моральное состояние, на его как бы физическое также. Ну, если есть какие-то правозащитники, да, достаточно адекватные в Красноярске, то надо через них.
Да, давайте Виолетте дадим слово. А в отношении Сергея давно ли вот эта политика началась? Сколько он вообще там находится-то?
Вы знаете, ну, он находится с мая месяца, то есть его когда вывезли, соответственно, из матросской тишины. И вот с этого момента, в общем-то, все было очень ровно, ну, практически до конца лета. И вот где-то, наверное, с августа поехала, пошла вот эта политика. Причем у нас очень интересная ситуация. У нас как только начальник колонии уходит, в отпуск, у нас начинается наказание. Соответственно, мы это каким-то образом связываем с тем, что, видимо, возможно, я не могу утверждать, я могу только предположить, что руководитель этого учреждения хочет снять с себя некую ответственность за то, что Сергей наказан. Вот. Но, в общем-то, сначала были какие-то вообще очень смешные наказания, там, за ходьбу, например, в тапочках, в неурочно летом, когда, в общем-то, очень неудобно ходить в ботинках, очень жарко, при том, что все остальные ходят, значит, здесь вот он получил наказание. Еще одно наказание было, когда ему дали карточку, в которой он может звонить, собственно, домой, и дал ему отрядный. А потом на проверке, в общем-то, у него эту карточку достали, сказали, что раз она с тобой не зарегистрирована, вот тебе надо еще одно наказание. Ну и, собственно, одно наказание у него было снято за то, что он постирал рубашку. Там как один комплект одежды, и очень интересная ситуация. То есть если у тебя, значит, грязная рубашка, это наказание. Если ты не вовремя ее постирал, это тоже наказание. Но Удальцов решил, что в грязной рубашке ходить не стоит, и, в общем-то, решил ходить с чистым. Ну вот, это наказание ему помог снять прокурор местный. Когда он его оспорил, прокурор поддержал его жалобу, вот это наказание было снято. Ну и еще одно наказание последовало за то, что посчитали, что у него недостаточно ровно уложено одеяло. Вот. Ну вот такие вот смешные, как бы, вроде бы, случаи, но все это вместе влечет для него, в общем-то, достаточно серьезные последствия, если все это будет учтено как то, что он, например, не будет исправляться.
Спасибо, Виолетта. Алексей Сахтинов, вопрос. Мы знаем Сергея как такого дерзкого и непокорного человека, несгибаемого. Как по-вашему, вредит ли ему вот это его репутация там, и пытается ли его сломать из-за этого?
Вы знаете, я, во-первых, хотел сказать, что, конечно, вот эти претензии, о которых я говорил, они не относятся, например, к вам или к обоим Сергеям, которые сидят сейчас в студии. И этот бойкот, он не носит тотального характера. Есть люди, которые, даже находясь на противоположных идейных позициях, вызывают искреннюю благодарность и уважение тем, что продолжают участвовать в этой тяжелой, как бы, неблагодарной борьбе. Это во-первых. Во-вторых, пытаются ли его сломать? Да мне кажется, нет. Я думаю, что они просто занимаются профилактикой УДО. Просто сама система такая бесчеловечная, что вот эти, как бы, сухие административные задачи решаются, ну, так подчас жестоко. Действительно, с Леней это в гораздо большей степени видно. Хотя вот, может быть, Леню действительно, Леню оказывали давление, Леню рассчитывали сломать. Я думаю, что относительно Сергея у них нет даже таких, как бы, иллюзий, что это возможно сделать. А вот на Леню такое давление действительно оказывают.
Сергей, как вы считаете, следует ли как-то особо вот отметить вот этих людей на марше послезавтра лозунгом специально, что свободу вот узникам, подвергающимся, что ли, пыткам?
Ну, здесь я как-то не могу ничего сказать, поскольку марш заявлен как чисто мемориальный, И я думаю, что политический лозунг полиции как-то не пропустит.
Нет, конечно. Организаторы считают, что поддержка политзаключенных является совершенно естественной на этом марше. И Борис Немцов это воспринимал своим приоритетом. Конечно, мы можем ждать любого беспредела от полиции и любых их бредовых оценок по поводу соответствия теме. Но мы будем бороться за то, чтобы, если такие лозунги, плакаты будут, они были допущены. Потому что, конечно же, тема поддержки политзаключенных, протеста против политических репрессий, она абсолютно созвучна теме возмущения политическим убийством. Это все звенья одной цепи.
Андрей, вот как там воспринимается, как моральная поддержка, вот такие действия на воле ваших единомышленников, которые вас помнят и поддерживают?
Ну, в любом случае, это моральная поддержка. Любая акция, особенно если удастся ее увидеть там, собственными глазами, это будет ну, для человека, который находится в местах лишения свободы, это будет поддержка, и он это почувствует. Также там любые письма, любая поддержка, в принципе, там ощущается. Поэтому я считаю, что, конечно, ну, если есть такая возможность, если не будет противоречить самому заявленному мероприятию, то надо, ну, по возможности выходить с плакатами в поддержку узников.
Угу. Дадим слово Дмитрию Аграновскому. Дмитрий, вот журналисты журналистам рознь. Как по-вашему, какую роль сыграла НТВ вот, с его анатомией протеста, вот с этой подделкой провокационной в судьбах Леонида и Сергея?
А если говорить о первоначальных версиях анатомии протеста, то они, безусловно, сыграли решающую роль, потому что не хочу, как говорится, никого обидеть и никого упрекать, но если уж брать тех, кто был на Болотной площади, Развожаев, Удальцов, виноваты, ну, менее всех. Я просто знаю материалы дела. Но решающим фактором, из-за которого они были осуждены, это вот так называемый вот этот фальшивый фильм. Даже, к сожалению, некоторые либеральные журналисты упрекали нас, что мы там пили с Таргамадзе. Это все вранье. Вот я заявляю это в очередной раз. Но вот эта анатомия протеста, она сыграла решающую роль в их преследовании. Хотя она даже доказательством не может быть. Что касается последних сюжетов НТВ, то здесь вообще достаточно парадоксальная вещь. Вот Развожаев говорит на НТВ, ну, я бы сказал, достаточно лояльные вещи. После этого он попадает в СУС. Об Удальцове выходит передача, ну, тоже где его не ругают, тоже он практически лояльным человеком представляется. После этого он попадает в ШИЗО. И тут уже волей-неволей какую-то странную зависимость можно увидеть. Вот кто их прессует и зачем, я не понимаю. Потому что эти люди сейчас, ну действительно, так получилось, что пути оппозиции разошлись, не хотелось бы в политику вдаваться. Но вроде бы нет никакой причины с ними так сейчас обращаться. Тем не менее, мы, ну вот видим эти факты налицо. Кстати, не так давно нам отказали, к сожалению, вот мне и Елене Александровне Панфиловой, мы вместе с ней обращались в Президиум Верховного Суда по Развожаеву с жалобой на приговор. И отказали нам обоим.
Да, Виолетте вопрос, а какую роль сыграл вот российский канал с его специальным корреспондентом, там, Аркадием Мамонтовым, «Не к ночи быть помянут», в судьбе Сергея?
А, вы знаете, дело все в том, что все эти передачи, только что мой коллега об этом говорил, это такое вранье в чистом виде. А вот даже последний сюжет, который показывали на НТВ, ну, наверное, у меня он вызвал большое недоумение, потому что интервью было совершенно безобидное, давалось другой компании телевизионной, а в НТВ не было ни одного слова. И, в общем-то, вся вот эта вот неприятная, скажем так, для многих представителей вот наших, скажем так, либералов, вещи, которые были озвучены якобы от моего имени, от имени Сергея Удальцова, они говорились комментаторам за кадром. То есть это не было моими словами, это не было словами Сергея Удальцова. Я могу просто сказать, что никого он давать не собирается. Человек стойкий, человек, скажем так, внутренний, очень благородный. Он абсолютно никогда, в общем-то, не имел намерения, в общем-то, о ком-то что-то рассказывать. Я не знаю, каких хотят, ну уж эти наши НТВшники, откровений от него, но, в общем-то, сказать ему нечего. Вот. Поэтому все то, что произошло, естественно, я, в общем-то, обратилась с претензией соответствующих к телеканалу. Вот. Но, в общем, пока еще на нее мне отвечено не было. Вот. Поэтому я могу сказать только то, что то, что выходит на НТВ, это надо делить не то, что на 4, это надо делить на 24. И слушать только то, что, например, говорится, например, мной говорится Стальцову. Не надо быть комментатором.
Да. Алексею Сахнину тогда вопрос. Как по-вашему, вот единомышленники Сергея, находящиеся на воле, что они могут сделать, чтобы вот, оберечь его честное имя и репутацию?
Ну, вы знаете, вот, во-первых, я хотел сказать такую вещь. Вот, к сожалению, есть немало активистов и журналистов, и даже как бы политических лидеров, которые, отталкиваясь вот от тех политических разногласий, которые нас сейчас разделяют, предъявляют, ну, как бы, моральные обвинения. И каждую, вот, например, там, подделку НТВ, липу, обсуждают в терминах, что вот Удальцов продался там Кремлю, стал агентом там и так далее. К сожалению, я вот, ну, отслеживаю эту проблематику и с этим часто сталкиваюсь. Вот мне кажется, просто этим людям должно быть стыдно. Вот просто любой порядочный человек любых взглядов, ну, не должен такого себе позволять. А, к сожалению, позволяет очень немалое количество людей. Вот. А что касается вашего вопроса, ну, мне кажется, ответ-то очень простой, ну, солидарность. И не только с Сергеем Удальцовым, а просто со всеми людьми, которых действительно без вины посадили, которые вышли на эту абсолютно мирную демонстрацию за нашу и вашу свободу. Ну, тут очень трудно что-то добавить. Здесь... Кроме солидарности с этими людьми, которые сидят за всех нас, и тех, кто вышел, и даже тех, кто не вышел, и даже тех, кто был против этой демонстрации, мне как-то даже и не приходит в голову, к чему призвать.
Я могу только солидариться здесь, как ни странно, с Виолеттой Волковой, с Алексеем Сахниным. Вот в каком смысле, что сколь бы глубокие разногласия политические, идеологические не разделяли, скажем, ну, меня с Сергеем Удальцовым, я могу совершенно точно сказать, что и слова Леонида Развожаева, собственно, его, я подчеркиваю, собственные его слова в фильме, и слова Сергея Удальцова, опять же, собственные его слова, не содержали того, что было включено туда комментариями комментаторов НТВ. То есть все тот контент, который вызвал бурю эмоций, это комментарии журналистов НТВ, а вовсе не прямая речь. И это очень существенно. Это вот такое омерзительное действие, которое не имеет никакого отношения к журналистике, естественно. Но вот это надо признать так.
Я бы даже вот сказал больше, честно говоря, что, находясь на свободе, кидаться камнями в людей, которые сидят за решеткой, там, оказываются в зависимости от администрации, подвергаются моральному давлению, а порой физическому, вот, по крайней мере, применительно к Развожаеву, да, совершенно очевидно, в связи с своим состоянием здоровья и с другими обстоятельствами, он подвергался очень мощному давлению. Даже если бы вот он что-то сказал такое нелицеприятное, у нас нет никакого права его судить и попрекать за это. Но он еще ничего такого не говорил. А что касается Сергея Удальцова, ну, достаточно хорошо знаю его лично там за несколько лет совместной деятельности, трудно представить, чтобы его можно было к чему-то принудить. То есть вот все это выглядит каким-то абсурдом, потому что, с одной стороны, он человек абсолютно твердый в своих принципах, и в этом смысле ждать от него, там, что он, не знаю, за что-то кого-то сдаст, говорит, невозможно. А с другой стороны, он очень хорошо находящий контакт вот с людьми человек. Поэтому, опять же, что какие-то бытовые причины, какие-то конфликты на местном уровне у него тоже представить невозможно. Это действительно выглядит странно.
Андрей, к вам пытались там как-то, может быть, через третьих лиц обращаться, чтобы вы снялись в каком-нибудь фильме? Там специальный корреспондент, например, часто ездит по этим местам заключения.
Нет, мне повезло. Никаких такого рода людей ко мне не обращалось, не просили меня сняться ни в каких фильмах. Ну, даже если бы они попросили, я бы не стал, потому что знаю, к чему это может привести, и как могут исковеркать любого рода слова, которые ты выскажешь. Поэтому, находясь за решеткой, я считаю, нужно бойкотировать все такого рода предложения.
Да, вот Дмитрий Аграновский вопрос. Вот вы представляете обоих подсудимых в Страсбурге. Как, по-вашему, там следует ли учесть вот то, что они подвергаются и давлению, и вынуждены в одиночку, что ли, бороться с администрацией? В частности, может, они это использовали, вот эту попытку прорваться на экран тоже как средство докричаться до истины?
А там не то, что следует это использовать. Я вот все, что с ними происходит, все аккуратно фиксирую и все переправляю туда. И все, поверьте, или уже включено в коммуникацию, там у нас, кстати, дела идут довольно хорошо, или будет включено в коммуникацию. И я чуть-чуть, знаете, хотел бы все-таки вернуться к программам НТВ. Я совершенно не понял вообще из-за чего был такой сыр-бор вокруг последних фильмов. Потому что те, кто присутствовал у нас на процессе, на открытом процессе, они видели, что вот ничего не говорили Удальцов, Развожаев, того, что не было в деле, например. А показания Лебедева, они вообще настолько были жесткие, что можно, ну, можно смело к Удальцову, Развожаеву прибавить еще целый ряд политических деятелей. К счастью, этого не происходит. Но просто Удальцов, Развожаев, ну, совершенно невинные вещи говорили по телевизору, и почему-то на них обрушился такой шквал эмоций. Все это в деле есть. Там очень много чего есть. Почему этому не дают ход? Слава богу, что не дают и не надо давать. Но, тем не менее, упрекать их несправедливо.
Виолетте, да-да, Сергей.
У нас есть, вот, поговоря в Европейском суде, у нас сейчас прямо после Нового года, 5 числа, было замечательное вот решение Европейского суда по Евгению Фрумкину. Решение прецедентное. Европейский суд, это же первый раз. Ну, так сложилось просто. Евгений Фрумкин был задержан на 15 суток после 6 мая, сразу же подал на апелляцию, и она была отклонена, и выйдя через 15 суток, то есть 21 мая, он уже 9 июня подал в Европейский суд жалобу. Поэтому он рассматривался первое. Вот. И Европейский суд сделал то, чего отказался делать наш суд. Он рассмотрел не вину или невиновность конкретного человека в инкриминируемых и массовых беспорядках, а рассмотрел вообще ситуацию, что случилось на Болотной площади 6 мая. Что это было? Были ли это массовые беспорядки? Чья вина в возникших событиях? И вынес исключительно мотивированное решение. Понимаете, за решение по делу о 15 сутках, ну вот мне приходилось видеть свое собственное решение о 10, правда, сутках. Оно занимало 3 странички, но 15, видимо, должно быть 4,5 бы
содержать. Да, пропорционально.
А там 75 страниц. 75 страниц предельно плотного текста разбора всех полетов, как говорится.
Это можно использовать как преамбулу ко всем делам?
Да, 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 да. Оно будет безусловно использовать, потому что там дальше будет просто отсылка, как дело Фрумкин versus Раса и так далее, и так далее. Это будет ясно, что ко всем делам. И оно показало, что выводы комиссии общественного расследования, которые были вот сделаны в апреле 2013 года, ну, просто тождественные выводы с выводами этой комиссии. То есть никаких массовых беспорядков не было, было безграмотные и чрезмерные действия полиции, нарушения со стороны властей достигнутых договоренностей, ну и так далее, и так далее, и так далее.
Я надеюсь, Дмитрий слышит, чтобы он использовал тоже это дело. Виолетте вопрос, да, Виолетта, Сергей, какие средства массовой информации, ну, вот, может отслеживать, и часто ли к нему ездят, может быть, его друзья или родственники?
Ну, к нему, знаете, как регулярно ездит жена. К сожалению, родители очень пожилые, посещать его не могут. И в связи с их заболеваниями, которые просто не позволяют ему ехать достаточно далеко, отслеживает, ну как, центральные СМИ, все то, что разрешено в колонии. То есть это абсолютно стандартный набор. Вот. Ну и плюс то, что жена ему всегда рассказывает. Он имеет возможность ей звонить. Анастасия, соответственно, держит его в курсе всех текущих событий.
Алексей Сахнино. Алексей, я понимаю, что у вас затруднена коммуникация, вы находитесь в политическом изгнании, Сергей в местах заключения. Как по-вашему, вот почему власть так жестоко обошлась вот именно с левой оппозицией? Вот нам кажется, что просто буквально чуть ли не выкручивала вот ее с корнем.
Вы знаете, мне кажется, что, ну, как бы, если смотреть вглубь этого вопроса, то опасность левой оппозиции, она в том, что мы претендуем на как бы то же место в публичном пространстве. Мы претендуем на разговор не с меньшинством, а с большинством народа. И для власти вот это опасно. И когда вот там нас упрекают в том, что мы там занимаем какую-то прокремлевскую позицию, но это помимо того, что это ложь, что на моей памяти еще ни разу такого не происходило, но это еще игнорирование ключевого вопроса, что левая – это одна из тех немногих сил в российском обществе, которая претендует на, так сказать, основу путинской системы, на то, чтобы мобилизовать большинство народа, не активное меньшинство, там, не образованный класс, не партию интернета, или как бы там не московский обер-мидл-класс, не, нет, а большинство народа вокруг его, так сказать, реальных интересов, которые несовместимы с интересами олигархии компрадорской, которая правит Россией. И режим, мне кажется, это чувствует и даже местами рационально понимает. И поэтому на протяжении всех вот этих 15 или 16 лет администрация президента и другие ведомства, спецслужбы внимательно следили, чтобы на левом, так сказать, политическом фланге ничего в России не возникло, помимо тех, ну, так сказать, полностью лояльных, контролируемых структур, которые при участии этой администрации президента были созданы и там существуют. Поэтому, ну, вот если вы вспомните, там, не знаю сколько, 13 лет назад, вот даже очень, как бы, истеблишментарная и очень системная, по-своему, партия Родина, такая левонационалистическая, она была разгромлена, потому что у администрации была фобия, что вот это сейчас выйдет из-под контроля. А что уж говорить о тех людях, которых они считают полностью недоговороспособными. Именно поэтому никаких, ну, поблажек не наступает. То есть я далек от мысли, что мы сейчас там как-то, наша позиция сейчас там выгодна власти, но власть могла бы, ну, если бы она какая-то, если бы была другая власть, власть могла бы столкнуть сейчас разные отряды оппозиции лбами. Ну, выпустив их всех из тюрем и, так сказать, сфокусировав внимание на разногласиях. Но власть этого не делает, потому что она понимает, что угроза, которой чревато освобождение и там некоторое снижение давления на левые силы, она превышает все возможные там выигрыши.
Мы помним, вот, что, например, в Чехословакии в начале года Вацлав Гавел был политзаключенным, а в конце того же года был президентом. Как, по-вашему, власть в Кремле опасается вот такого сценария, как вы считаете, Сергей, что если кого-нибудь смягчить наказание болотникам или политическим оппонентам, то может режим зашататься?
Нет, я думаю, этого она не боится. Этого она не боится. В том плане, что она не боится, что кто-то из тех, кто сейчас сидит, станет там новым Вацлавом Гавелом нашим. Она боится другого, она боится показать слабость вообще, принципиально. То есть власть боится показать слабость, а в ее представлении любые уступки кому бы то ни было, это продемонстрирует слабость, она не понимает другого. Вот. И поэтому, и это в некотором смысле рациональное поведение, просто ни на чем, потому что все остальные, грубо говоря, возможности власти воздействовать на общество, кроме как прямой подкуп и, надо сказать, устрашение, в общем-то, отсутствует уже. Договор с властью, вы молчите, но кушаете, а мы тут хорошо себе живем, уже закончился. Потому что кушать нечего становится.
Поэтому, вот, как вы думаете, боится власть, что придет много народу послезавтра на марш, чтобы не было это слишком очевидно, что люди возмущены?
Ну, честно говоря, я думаю, что там больше, чем пришло сразу после трагических событий, после убийства Бориса Немцова, вряд ли придет год спустя, да, то есть это там 50 тысяч человек. Настолько мы подавали уведомления, Михаил Михайлович и все остальные, кто участвовал в этом процессе.
Мне кажется, что власть научилась к этому как-то спокойно относиться. То есть я не вижу какого-то сверхъестественного страха у нее. Потому что, к сожалению, вот это вот новое драконовское законодательство о публичных мероприятиях, оно настолько все загоняет в жесткие рамки, и ограничений с каждым разом становится настолько больше. Вот сейчас, там, начиная где-то с полуторагодичной давности мероприятия, они стали вот жестко цензурировать все агитационные материалы. Да? Сейчас вот они думают, что по счету пускать мегафоны, чтобы кричалку какую-нибудь несогласованную не прокричали. А шаг влево, шаг вправо — это там огромные штрафы, а 4 таких шага за полгода — и это уже 3 года тюрьмы, как у Эльдара Дадина, а то и 5. Поэтому я думаю, что они пока чувствуют себя достаточно спокойно и какую-то страшную угрозу не видят в этом мероприятии. Но это не отменяет, ну, нашего морального долга свою позицию высказать.
Андрей, как вы считаете, когда вот опять протест достигнет масштабов Болотной, вот вы как узник Болотной?
В данный момент я не вижу, чтобы произошел какой-то резкий рост числа участников, резкий рост каких-то протестных настроений, но как только ситуация станет совсем тяжелой в экономике, людям просто будет уже трудно кормить себя, свою семью, то, конечно, протестные настроения пойдут вверх. К тому же ограничения социальных льгот, которые сейчас активно проводятся по всем направлениям, просто к этому толкают, к росту этих настроений.
Дмитрий Аграновский вопрос. Мы помним Сергея Удальцова на Сахарова, на Болотной. Как вы считаете, власть потому к нему столь пристрастно и жестоко, что она боится возрождения белоленточного движения?
Ну, Сергей Удальцов никакого отношения к белоленточному движению не имеет. И есть такой в политике термин «попутчики». Даже КПРФ с либералами в свое время были попутчики. Но вообще, честно скажу, мне бы не хотелось вдаваться в политику, потому что люди, которые собрались в студии, мне глубоко симпатичны, но наши политические взгляды, мягко говоря, не близки. Хотелось бы все-таки еще раз как-то акцентировать внимание на политзаключенных, и чтобы их не бросали и занимались ими, помнили о них. Вот о чем бы мне хотелось поговорить. А от политических оценок я, если можно, воздержусь.
Да, но вы вот запомнили, какое дело уже напомните, вот, Дмитрий, какую преамбулу вот Страсбург уже рассмотрел?
Дело Евгений Фрумкин против России.
Угу. Вот, надеемся, оно поможет вашему иску по делам Леонида и Сергея. Виолетте Волковой вопрос. Как вы считаете, что бы могло сделать вот гражданское общество, чтобы смягчить участь вот Сергея и политзаключенных? Потому что когда-то мы вот своими действиями вот вывели его из голодовки, ему удалось, так сказать, настоять на своих интересах и, в общем, как-то ситуацию нормализовать. Вот что бы сейчас вы посоветовали? Какие формы протеста применить?
Вы знаете, не сложно говорить о формах протеста, потому что, как показали последние события, протест нашей власти воспринимается достаточно сложно. И за любым протестом, с одной стороны, когда гражданское общество обращает серьезное внимание на какого-то политзаключенного, у него состояние иногда может и улучшаться его, иногда, наоборот, отношение к нему со стороны власти ухудшается. Каким образом в данном случае отреагирует власть, к сожалению, я предсказать не могу, я не Кассандра. В любом случае, я считаю, что, конечно, и несомненно надо, вне зависимости от политических взглядов, и я думаю, что сейчас может быть оптимально просто писать письма, просто выражать какую-то свою там слова поддержки, солидарности, пусть не политической, но как минимум по-человечески это стоит сделать.
Да, вот, кстати, для оптимизма есть такой повод. Когда-то сидел 3 года в тюрьме Даниил Константинов, и кроме вот журналистов никто о нем не вспоминал, и мы неожиданно во время одной из передач. Но я имею в виду, ну, в смысле, публично, чтобы он об этом слышал. И вдруг его выпустили прямо в зале суда, помните? Вот такой был почти чудесный случай, мы рассчитываем такой же...
Это был результат огромной работы.
Да, ну, конечно, я просто говорю, что...
На каждом его суде были десятки людей. Поручительство за него там от Каспарова и Пиантковского.
Конечно, и фильм мы показывали, да.
На самом деле, суд понимал, что он не может выйти нести абсолютно невиновному человеку заведомо ложный приговор, да. Незаметно.
Да.
И в результате...
И ровно так же, как наравне совершенно с болотниками, это все уже параллельно.
И имел алиби, да,
Даниил? Да, и мы наравне с болотниками на всех-то вечерах поддержки по Итузниках вспоминали и Даниила Константинова, там, и Евгения Витишко, там, ну всех, просто всех. Это же вне зависимости от того, сидят люди там экологи или там...
Результат такой ситуации может быть. Я вот привел бы еще пример этих несчастных парашютистов, которые прыгали. Да? То есть всем было понятно, что они вовсе не виноваты. Но если бы не общественное внимание, которое к этому делу было, то они же просидели год под домашним арестом. И пошли бы дальше. Немного, наверное, дали бы. Потому что и судье было понятно. Но что она их оправдала, это связано, конечно, с тем, что было общественное внимание.
Да, тогда вот Алексей вопрос. Алексей, удается ли на Западе привлечь внимание гражданского общества к судьбам российских политзаключенных?
Вы знаете, поначалу удавалось, и мне казалось, что как-то можно хвастаться успехами. Сейчас, к сожалению, внимание конкретно к болотному делу снизилось. И даже вот эти вопиющие случаи, новые, вроде там Эльдара Дадина, они не привлекают такого внимания, на которое можно было бы рассчитывать. И это, конечно, связано с тем, что на фоне там этих геополитических потрясений, украинской и сейчас сирийской истории, медиа воспринимаются такие случаи, как все-таки относительно мало значимые или там пресные, не знаю. Я по-прежнему стараюсь об этом писать и поддерживать какую-то кампанию. Вот сейчас мы проводили пикет на день рождения Удальцова. Ну, конечно, масштаб несопоставим, к сожалению, с тем, что было 2 года назад. Но зато он немножко институализировался. Здесь, вот, например, в Швеции действуют теперь 2 правозащитные группы, которые ведут такую перманентную кампанию, которую я вот когда-то инициировал, она продолжается. То есть они там вовлекают новые случаи и так далее. Но это, к сожалению, не становится, ну, как бы, таким вот громким, скандальным и, случаем. И я хочу присоединиться к коллегам и сказать, что вот, вы знаете, даже вот эта солидарность, она с политзаключенными, она важна даже не только потому, что она может приблизить там освобождение наших товарищей. Она важна просто для того, чтобы наше гражданское общество вообще смогло восстановиться и стать субъектом собственной истории, а не объектом манипуляции. Понимаете? Вот если как бы инфантилизм и взаимная нетерпимость превысит способность нашу к солидарности взаимной, способность к диалогу даже тогда, когда между нами глубинные серьезные разногласия, то у нас даже в момент острого социально-политического кризиса, который не за горами, вовсе не удастся сковырнуть эту олигархию. И закончится это, ну, так как это закончилось в Украине или еще хуже, мы будем вынуждены снова в очередной раз идти по этому порочному кругу. Поэтому политическая ответственность и моральная ответственность, знаете, вот остаться человеком как политическая программа, это важно не только для политзаключенных, а для нас всех, просто для будущего нашей страны, чтобы мы друг другу не вцепились в глотки, как только это станет возможно.
Да, вот поэтому мы напоминаем про марш субботний, кстати, вчера показал западногерманское телевидение фильм, посвященный годовщине трагедии с Борисом. И я увидел его в интернете, мне переписали. А в субботу он будет по «Открытой России» транслироваться. Это фильм российских кинематографистов, но он был там, в частности, на французском, на немецком языках. Я считаю, что это будет напоминанием о судьбах политзаключенных в России, всему миру. Как вы считаете, Сергей?
Напоминание о репрессивном характере существующего российского государства, оно может разными путями доноситься, не только напрямую через информацию о политзаключенных, но, конечно, и вот с напоминанием об этой трагедии, которая еще более страшная, чем тюремное заключение.
Да, и, кстати, вечером в субботу в Сахаровском центре будет показ фильма.
Да, этот же фильм.
Да, этот же фильм. А потом прямая трансляция из Лондона, кажется, да? С фонда, открытия фонда Бориса Немцова.
Да, конечно, будет Жанна там.
Да.
Вот вы, Андрей, находились в местах заключения, когда произошла трагедия с Борисом. Как вот восприняли ее, что ли, тюремное население?
Вам интересно, как воспринял я или, или тюремный?
Вы, конечно.
Я, конечно, тяжело воспринял. Как бы для меня это было как минимум шоком. А так по-хорошему это просто как ну, какая-то точка, которую прошло наше общество. Честно говоря, уж с кем, а с Борисом Немцовым я не ожидал. К тому же такая дерзость, такое вопиющее просто...
Злодеяние.
Да. Злодеяние, да, по-другому не выразишься.
Назовешь, да. Давайте вот мы будем помнить Бориса, и главный его завет – это помогать российским узникам совести. Сегодня мы говорили на эту тему, о том, сколько их и кто они, с нашими гостями. Большое спасибо вам за участие в нашем прямом эфире на волнах Радио Свобода, за чего программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Орлов.